познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве вручают первую премию Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека. Оппозиция в Грузии обвиняет президента Саакашвили в том, что он виноват в гибели людей во время демонтажа памятника ветеранам Великой Отечественной войны в Кутаиси. Итоги одного конкурса. Кто считается самым влиятельным интеллектуалом в современной России? Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Москве, в Центральном доме журналиста, сейчас проходит торжественное вручение первой премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека за 2009 год по 11 номинациям. На церемонии находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он с нами в прямом эфире. Максим, здравствуйте. Расскажите, что именно уже вы успели посмотреть, поскольку речь идет о церемонии к этому часу, и вообще, как все это обставлено?
Еще 7, кстати говоря, декабря 2009 года на общем собрании членов Московской Хельсинкской группы были определены победители первой премии. Всего членами группы было рассмотрено 56 кандидатур по 11 номинациям. В мраморном зале сегодня вечером, половина четвертого, собрались известные правозащитники Сергей Ковалев, конечно же, руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, Алексей Симонов и адвокат Валерий Борщевский. Все они участвуют в вручении этой премии. Первым, кстати говоря, есть некое положение у Московской Хельсинкской группы награждать людей, которые живы и в текущем году достигли серьезных достижений. Но вот в этом году это исключение. За мужество, проявленное в защите прав человека, награждена посмертно Наталья Истемирова. И каждый из членов группы зачитывает такую короткую справку с основными фактами биографии и причинами, по которым, собственно, лауреату вручают эту премию. Премию за чеченскую правозащитницу получил Александр Черкасов. Он при этом добавил, а сама премия, кстати, скажу, что это небольшая железная тарелочка, он добавил в своем выступлении, что единственный военный преступник из Чечни, который сидит и получил срок, он посажен усиленной Истемировой в Чечне, Политковской, которая писала об этом, и Маркеловым, который был адвокатом в суде и предложил помянуть минуты молчания памяти этих людей. Собственно, в отличие от депутатов нашей Государственной Думы, никто не отказался этого сделать. Также далее в номинации за защиту прав человека средствами культуры и искусства премию получил Юрий Шевчук, это лидер группы ДДТ, он находится также в мраморном зале. Он рассказал, что недавно закончился его тур по России, от Камчатки они ехали. И самое важное, он считает, это молодежь, а за нее сегодня идет какая-то борьба. Кто-то пытается сделать из молодежи овощи, а кто-то свободными и умными людьми. И на каждом концерте сказал Юрий Шевчук, я говорю, ребята, вы не рабы. И поблагодарил, конечно же, за премию. Далее премию получила в номинации за экспертную научную деятельность в области прав человека Галина Кожевникова, эксперт центра САВА. Она добавила, что изначально это был научный интерес заниматься действительно экстремизмом. А вот сейчас это стало правозащитной деятельностью, и она очень надеется, что все-таки это вернется в русло именно научной деятельности. Добавлю, что получает номинации за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека журналистка Елена Милашина из «Новой газеты», а также в номинации за деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ Андрей Бабушкин, правозащитник. Судя.
Максим, спасибо. Я напомню, что Максим Ярошевский сейчас находится в Москве, в Центральном доме журналиста, где в мраморном зале продолжается вручение первых премий Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека за 2009 год по 11 номинациям. О том, как и почему была учреждена эта премия, «Радио Свобода» рассказала сегодня утром глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Вот часть этой беседы.
Мы давно об этом мечтали, поскольку Московская Хельсинкская группа старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций, она была создана в 76-м году еще в другом государстве, в Советском Союзе, и в советское время была известна своей, в общем, на удивление успешной историей, несмотря на то, что за этот успех пришлось заплатить долгими сроками заключения большинства ее членов. Сейчас по России она нашла свою нишу, она действует как ресурсный центр и как образовательный центр для правозащитных организаций во всех российских регионах, с которыми мы постоянно работаем. У нас общие проекты по мониторингу ситуации с правами человека в разных сферах прав человека. Так что мы хорошо знаем, кто, где и как работает из правозащитников. И поэтому, естественно, что именно Московская Хельсинская группа решила вот учредить такую премию для правозащитников, для наших коллег.
Итак, давайте о победителях. Кроме Натальи Естемировой, которой, к сожалению, премия присуждается посмертно, кто еще и за какие заслуги стал ее обладателем?
Еще 10 человек. Ну, я бы выделила Игорь Каляпин из Нижнего Новгорода, комитет по предотвращению пыток. Это организация, давно работающая, профессионально работающая, имеющая достаточно успехов. И сейчас, когда мемориалу пришлось временно прекратить работу в Чечне, несколько правозащитных организаций откликнулись, включая Московскую Хельсинскую группу, на то, что мы будем работать теперь в Чечне. Он уже работает там со своей организацией.
Людмила Михайловна, я вижу, что в списке номинантов есть и деятели культуры, Юрий Шевчук, например.
Мы долго обсуждали и решили, что Юрий Шевчук, поскольку из певцов таких вот рок-н-ролла, которые были известны в 80-е, в 90-е годы, и многое сделали для продвижение идеалов свободы, демократии, прав человека, права в молодежной среде. Мы выбрали Юрия Шевчука, мы ему звонили, он сказал, что он очень польщен, что ему присуждают эту премию, он сегодня будет.
Еще кого можно выделить из номинантов? Я вижу, что есть и люди очень известные, участники правозащитного движения, например, Александр Даниэль.
Он сотрудник научно-исследовательского центра «Мемориала» и специалист по истории диссидентского движения и правозащитного движения. И надо сказать, что непревзойденный специалист. Ну, я сама автор книги «История инакомыслия в СССР. Новейший период», который является учебником по всем независимым общественным движениям в Советском Союзе после сталинское время. Но я должна сказать, что я часто думаю, что если бы так не случилось, что я написала эту книгу, то, может быть, бы позже, поскольку он гораздо моложе меня, ее бы написал Даниэль, наверное, она была бы лучше, глубже. Он замечательный специалист в этой области, непревзойденный.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» была Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы по правам человека. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Парламентская комиссия Госдумы и Совета Федерации обнародовала сегодня результаты своего расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению законодателей, к трагедии привело, среди прочего, непринятие мер по остановке второго гидроагрегата, в работе которого наблюдались неисправности. Министерство иностранных дел России заявило, что переговоры по новому договору с США об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся в январе. Суд в Тбилиси приговорил к предварительному двухмесячному заключению на время следствия директора компании, отвечавшей за правила безопасности при подрыве в Кутаиси мемориала Славы 19 декабря, когда погибли два человека. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного аятоллы Хусейна Али Монтазери. По свидетельствам очевидцев, собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. Сенат США завершил дебаты по проекту закона о реформе здравоохранения, предложенный президентом страны Бараком Обамой. Ожидается, что на этой неделе сенаторы проведут финальное голосование по тексту документа. В различных городах России сегодня проходят акции коммунистов, приуроченные к 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина. В Польше полиция обнаружила похищенную на прошлой неделе с ворот бывшего лагеря смерти Освенцим металлическую надпись «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». Задержаны 5 подозреваемых. Как всегда, напомню, что все последние новости Радио Свобода вы также можете узнать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Ну, как вы только что сказали, объявляя заголовки новостей часа, в Иране проходят демонстрации в городе Кум. Приурочены они в данном случае к смерти великого аятоллы Хусейна Монтезери. И сегодня вся западная пресса практически вышла с какими-то комментариями или с аналитическими репортажами о том, что происходит в Ираке. В Иране, извините, я остановилась на статье в британской газете «Таймс», которая публикует подробный анализ жизни и роли, которую играл великий аятолла Хусейн Монтезери, и которого газета называет одной из самых влиятельных фигур в истории современного Ирана. Один из небольшого числа великих аятолл, он должен был стать преемником духовного лидера исламской революции в Иране аятоллы Хаменеи, однако разошелся с ним в вопросе о правах человека незадолго до смерти Хаменеи в 89 году. И в результате место Хамени занял более близкий по иерархии, более низкий по иерархии клирик Хаменеи, а Монтезери стал открытым критиком внутренней и внешней политики режима. И газета пишет об этом немного подробнее. Его позиция по отношению к режиму сделала его самым выдающимся узником совести, поскольку он в течение 5 лет, начиная с 97-го, находился под домашним арестом. Но и после освобождения, несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, он продолжал влиять на формирование иранской оппозиции. Именно он призвал страну к 3 дням траура после смерти студентки Неды Салтан летом этого года, после того, как молодежь вышла с протестами против подтасовки результатов президентских выборов в стране. Немного о жизни этого аятоллы. Когда в 1941 году после британо-советской оккупации Ирана шах страны Резахан был смещен за пособничество Германии, его место занял старший сын Мухаммед Реза, шиитское духовенство впервые заняло политическую позицию в стране, которая еще больше укрепилась в послевоенные годы из-за того, что молодой шах занял откровенно пробританскую и проамериканскую позицию. А когда шах объявил в 1963 году так называемую «белую революцию», программу земельной и политической реформ, которые давали право голосовать женщинам и возможность занимать государственные посты не мусульманам, духовенство во главе с Хамини ушло в оппозицию. Монтезери примкнул к Хамини и призвал бойкотировать референдум по белой революции. А в 1965 году Хамини вынужден был уехать из Ирана, но Монтезери остался в стране и создал сеть оппозиции правлению шаха. Его арестовали в 1974, но выпустили в 1978, как раз ко времени, когда он мог активно готовить исламскую революцию, в результате которой шах и был смещен годом позже. Именно последние годы правления шаха, отмеченные широкими репрессиями инакомыслия, сформировали политические взгляды Монтезери. Он поддерживал демократическое правление как лучшую форму государственного правления, но под присмотром исламского духовенства и закона. По его теории, исламские правоведы должны были быть советниками политиков для того, чтобы в стране не нарушались исламские законы. Он сыграл основную роль в выработке Конституции Ирана, которая, собственно, и утвердила эти принципы. Но, как уже отмечалось выше в публикации, начиная с 1988 года, политические взгляды Хамини и Монтезери резко разошлись. Основной причиной этого была казнь тысяч политических заключенных после войны с Ираком. Письма Монтезери с осуждением этого убийства расходились по всей стране. Затем последовал протест против фатвы, наложенной Хамини на британского писателя Салмана Рушди. После этого Хамини официально объявил, что Монтезери уходит в отставку, его портреты были сняты с плакатов, а государственная пресса перестала его цитировать. Его прошлое в подготовке революции пытались очернить. Его смерть заставила многих иранцев задуматься о том, как могла бы развиваться их страна в последние 2 десятилетия, если бы духовным лидером, как изначально планировался, был бы Монтезери, а не Хамини, как сейчас пишет «Таймс».
Ирина, спасибо. Я напомню, что Ирина Лагунина познакомила нас с интересной публикации в «Таймс» о личности одного из деятелей и революции в Иране, и видного оппозиционера современного Ирана, а именно Аятоллы Хусейна Монтезери. А мы продолжаем «Время свободы». Суд в Тбилиси приговорил к предварительному двухмесячному заключению на время следствия директора компании, которая занималась демонтажом в Кутаиси мемориала «Слава» 19 декабря, когда погибли два человека. Сегодня же в Кутаиси более 500 человек собрались на митинг, организованный оппозиционными партиями в связи с произошедшей трагедией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Утром в понедельник несколько сот сторонников оппозиции, а также руководитель Белого движения, бывший губернатор Кутаиси Тимур Шашиашвили и экс-министр иностранных дел, председатель партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили, провели краткий митинг на площади Роз в Тбилиси, а затем автобусами направились в Кутаиси для проведения массовых акций протеста с требованием отставки президента Саакашвили. Оппозиция считает, что именно глава государства ответственен за гибель двух невинных людей в результате взрыва мемориала «Славы». В ночь на понедельник главная прокуратура Грузии выдала санкцию на арест, и полиция задержала в собственном доме руководителя компании «Груз Взрывпром» Автандыла Дарсавелидзе. Именно эта компания по заказу кутаистской мэрии осуществляла работы по сносу мемориала на месте, где 21 декабря должна была состояться церемония закладки первого камня строительства здания нового парламента Грузии. Оппозиционные лидеры уже прибыли в Кутаиси, но никакой активности со стороны населения они не заметили, после чего некоторые из них вразрез с заявлениями, звучащими утром в Тбилиси, начали говорить, что приехали в Кутаиси не для проведения акции протеста, а всего лишь для участия в похоронах погибших. Вот что, например, сказал в интервью «Радио Свобода» один из лидеров оппозиции Георгий Хайндрава.
Я нахожусь в Кутаиси сейчас. Честно говоря, пока я никакой серьезной акции здесь не вижу. Посмотрим. Я не думаю, что в день похорон какие-то акции могут быть возможны. Я не знаю, кто это распространил, такие слухи. Я думаю, что акции протеста не должны быть привязаны к конкретным дням. Если протест в обществе есть, то он должен быть реализован. И не обязательно для этого день похорон выбирать. Я, например, против в любых акциях такой день. Тут стихийно могут быть какие-то недовольствия высказаны, но проводить акции в день похорон – это не по-христиански.
Но ведь оппозиционные лидеры выехали из Тбилиси.
Да, но оппозиционные лидеры выехали для того, чтобы соболезновать семье, а не для того, чтобы политические акции проводить.
А в ближайшие дни будут акции проводиться, а именно политические?
Посмотрим, это зависит от населения, это зависит от отношения к происходящему в стране. Сейчас политические партии без поддержки общественного мнения, без общественного мнения и без гражданской поддержки, естественно, одни ничего не могут сделать.
Судя по всему, в предновогодние дни поднять волну народного протеста оппозиции уже не удастся. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Активист, запрещенный национал-большевистской партии Роман Попков, заявляет, что может подтвердить содержание дневников погибшего в Бутырской тюрьме юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Поводом для обращения Попкова послужили слова нового директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Реймера о том, что связь условий содержания юриста Сергея Магнитского в СИЗО с его смертью не доказана. Роман Попков считает, что он может помочь расследованию. С ним беседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Роман, расскажите, правда ли, что вы отбывали наказание там же, где был заключен Сергей Магнитский? И расскажите о вашем опыте.
Магнитский находился на Бутырке уже в этом году. Я там сидел за год до этого. Я сидел на том же корпусе, второй корпус Централа Бутырского, где и Магнитский. Все эти камеры мне хорошо знакомы. Когда я читал его дневники, я понял, что ничего не изменилось за минувший год, что по-прежнему такая же мрачная атмосфера, что данный корпус по-прежнему является, в общем-то, пыточным корпусом. Дело в том, что второй корпус Централа, Бутырского, так называемый малый спец, это особое место. Большая часть камер Бутырки – это большие помещения, где находится 20-25 коек. И там более-менее приличные условия содержания. То есть уже нет, слава богу, той чудовищной скученности, туберкулеза, того, что было в 90-е годы. Но на втором корпусе ничего не изменилось на протяжении уже долгих лет. По-прежнему чудовищные бытовые условия. Это маленькие камеры на 4-6 мест. Это камеры для особых людей. Помимо крупных преступных авторитетов, политзаключенных, нацболов в первую очередь. И вот, как мы сейчас видим, представители бизнеса кидают туда людей с одной единственной целью. Сломать людей, подорвать их здоровье. В большой камере, где 20-30 заключенных, как-то проще. Есть взаимопомощь. Даже в случае давления администрации на заключенных как-то можно небольшое восстание поднять, потребовать громко помощи медицинской, если она необходима, как-то надавить. А здесь 2-3 человека сидят в каменном мешке, беззащитные. Там ужасно организовано медицинское обслуживание, когда мы вынуждены были звать врача к человеку, который сидел с нами в камере, у него было больное сердце, аритмия. Мы во время приступов стучали в двери, в металлические, звали доктора и ждали часами, пока будет оказана элементарная помощь. Когда проводится обыск, администрация обязана меры применять по изъятию запрещенных предметов, но когда заходят сотрудники толпой в камеру, просто выкидывают все вещи в коридор, по этим вещам топчутся в башмаках, когда оскорбляют людей незаконно за высосанное из пальца нарушения, фальсифицированные нарушения, приговаривают к карцеру. Ну, мы все это видели. Один из моих подельников отсидел в карцере 15 суток за то, что якобы спал в дневное время. В любом московском централе есть специальные корпуса, которые предназначены для давления на заключенных. В этих маленьких камерах, в полуподвале фактически, не то, что людей сажать, потому что больше некуда сажать. Сейчас Бутырку очень сильно разгрузили. Там много свободного места. А нацболы первые клиенты всегда были, вот этих вот спецкорпусов. Туда же сажают 159-чиков, то есть людей, обвиняемых в крупных мошенничествах. Какой-нибудь там ГСУ их сажает на Бутырку, а уже бутырская администрация спускает их вот в эти вот подвалы, чтобы люди были сговорчивее на следствии, на суде. Это обыденная практика.
После гибели Сергея Магнитского был смещен начальник ФСИН. Как вы думаете, поможет ли эта мера изменить положение заключенных в российских тюрьмах?
Я думаю, что ФСИН пошел, так сказать, по самому легкому пути, уволили очередного тюремного начальника, но я не думаю, что будут какие-то изменения в обслуживании данного корпуса. Здесь необходимо приходить правозащитникам вот в это конкретное место, а то они приходят, их водят там по коридорам, там показывают специальные, более-менее прилизанные места, а то, что уже там подготовлено к визиту гостей. А нужно идти туда, где вход пока правозащитникам закрыт. Нужно второй корпус им всем навестить, какой серьезной делегацией.
Роман, у вас есть законный путь, вы можете подать жалобу в прокуратуру на условия вашего содержания в тюрьме. Будете ли вы это делать?
Либо в прокуратуру подавать там какие-то жалобы глупо. КИН, МВД, ФСБ, прокуратура. Очень тяжело добиться торжества одного из этих органов против другого. Мы сейчас рассматриваем с адвокатом возможность подачи соответствующей жалобы в Страсбургский суд. У нас уже один иск был выигран по мере пресечения в 2008 году. Российская Федерация вынуждена была расфашириться на 5000 евро. Сейчас подумаем по поводу условий содержания.
Напомню, что с активистом запрещенной национал-большевистской партии Романом Попковым беседовала моя коллега Анастасия Кириленко. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия Госдумы и Совета Федерации обнародовала сегодня результаты своего расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению законодателей, к трагедии привело, среди прочего, непринятие мер по остановке второго гидроагрегата, в работе которого наблюдались неисправности. Министерство иностранных дел России заявило, что переговоры по новому договору в США об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся в январе. Суд в Тбилиси приговорил к предварительному двухмесячному заключению на время следствия директора директора компании «Грузвзрывпром» Автандила Дарсанвелидзе. По данным Интерфакса, Дарсанвелидзе отвечал за соблюдение правил безопасности при подрыве в Кутаиси мемориала славы 19 декабря, когда погибли два человека. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного клирика Аятоллы Хусейна Али Монтезери. По свидетельствам очевидцев, собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. На востоке Афганистана убиты трое талибов, совершивших нападение на полицейский участок. Сенат США завершил дебаты по проекту закона о реформе здравоохранения, предложенный президентом страны Бараком Обамой. Ожидается, что на этой неделе сенаторы проведут финальное голосование по тексту документа. В различных городах России сегодня проходят акции коммунистов, приуроченные к 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Движение поездов через туннель под проливом Ла-Манш приостановлено на неопределенный срок. Компания «Евростар», обслуживающая туннель, сообщила, что необходимо дополнительное время на ремонтные работы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я вновь напоминаю, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас, как обычно в это время, с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день и вам слово.
Добрый день, Саша. Я как раз хотела бы немного рассказать о наших блогах. Действительно, у нас есть блоги наших авторов, то есть реальные блоги реальных людей, но также и некоторые сотрудники «Радио Свобода» ведут свои блоги. И вот как раз я бы хотела привлечь внимание к блогу нашей коллеги Елены Власенко. Елена сходила на заседание ученого совета в музее имени Андрея Рублева. Недавно мы были свидетелями того, какая борьба развернулась вокруг иконы Богоматери Трапецкой и Никола, которую отдали в храм поселка Княжье озеро, коттеджного поселка. А вот теперь в центре спора оказалась судьба иконостаса Спасо-Преображенского собора Суздальского Спасо-Ефимиевского монастыря. И именно судьбу этого иконостаса обсуждали на заседании ученого совета. Обсуждение шло тоже достаточно резко, потому что ученые считают, что передавать иконостас нельзя, он будет утрачен, поскольку находится в аварийном состоянии и не переживет такого переезда. То есть, вроде бы очередная история, но на это заседание пришло очень много экспертов, очень много ученых, и стало ясно, что люди начинают самоорганизовываться. Не сегодня, а завтра мы увидим, как ученые, которые пытаются отстоять свою позицию, просто организуют свое движение, свою общественную инициативу, и, по всей видимости, в главе этой инициативы может стать Левон Нарсисян, научный сотрудник Третьяковской галереи, который когда-то предал глаз планы передать известную икону Троица на несколько дней для религиозного праздника в Троице Сергиеву Лавру. И, собственно, поломал эти планы, обнародовав тот факт, что икона может не вернуться в нормальном состоянии на музейное хранение. Я бы рекомендовала прочитать этот материал. Это хороший, качественный репортаж.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». Сайт Open Space подвел итоги опроса «Самый влиятельный интеллектуал России». Как сообщают организаторы акции, в голосовании приняли участие 40 тысяч человек. Первую десятку рейтинга возглавил писатель Виктор Пелевин. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Голосование проходило чуть более месяца. Когда проект стартовал, главный редактор сайта Open Space Марина Степанова сообщила в интервью «Радио Свобода».
Идея, прямо скажем, не новая, не то чтобы мы ее изобрели. Наш опрос больше всего похож и по замыслу, и по методологии на опросы, которые устраивает английский журнал Prospect Magazine. Они сперва опрашивали читателей и таким способом вычислили англоязычную, условно говоря, топ-сотню, потом замахнулись на мировую.
Вот этот журнал тоже разыскивает самых влиятельных интеллектуалов?
Да, у них очень интересные списки получаются всякий раз. Но традиционно там Хомский лидирует, ну и люди типа Умберто Эко, типа Докинза. Но 2 года назад получилось довольно любопытно. Вдруг всю первую десятку забили интеллектуалы исламские. Первым номером оказался такой суфий Фетхилла Гюлен. Выяснилось, что одна крупная влиятельная турецкая газета провела флешмоб и набежало страшное количество голосующих и проголосовало за своих. Такая вот поправка на современные технологии. В нашем случае это тоже, конечно, возможно, тем более, что российская специфика как раз располагает к тому, чтобы главным критерием стала не интеллектуальная мощь, а медийность.
И вот результаты выборов главного интеллектуала России. За Пелевина проголосовали чуть более 2000 человек. Затем в списке журналист Даниил Шаповалов, телеведущий Леонид Парфенов, а также Михаил Ходорковский, Константин Крылов, патриарх Кирилл и Сергей Капица. Насколько репрезентативен этот опрос? Вот комментарий социолога из Левада-центра Бориса Дубина.
Как я представляю себе, организаторы этой акции, вообще говоря, и не ставили цели репрезентации, да и вряд ли это возможно, когда обращаешься через определенный канал. Социологи знают, что письма в газеты пишут совершенно определенные люди, отвечают на вопросы какой-то радиостанции совершенно определенный контингент. Тут задачи репрезентативности по отношению к населению или там к образованной части населения, ну, то есть к какой-то части, о которой можно говорить как о некоторой генеральной совокупности, невозможно решить, но они и не ставятся.
То есть тут речь идет об определенном срезе общества, о пользователях конкретного сайта в нашем случае.
Во-первых, конечно, поскольку это привязано к сайту, относительно новому, но уже приобретшему популярность, в первую очередь, конечно, это связано с пользователями сайта и с более широким кругом тех, кто как-то связан с пользователями сайта, кому можно переслать информацию о том, что идет такого рода акции. Ну, наконец, самая большая совокупность, о которой тут стоит говорить, это вообще люди, которые пользуются интернетом сегодня в России, а все-таки это, как правило, более молодые, более связанные вообще с интернет-культурой.
Да и в первой десятке есть несколько человек, связанных и с интернет-культурой, и с журналистикой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Российские политические блогеры прощаются с партией «Яблоко». Они убивают себя об стену. Это извращенное самоубийство. Такие диагнозы поставили партии «Жижеисты» по результатам прошедшего минувшие выходные второго этапа 15-го съезда «Яблоко». Блогеры крайне негативно оценили введенный на съезде запрет для членов партии на участие и членство в других общественных объединениях, преследующих политические цели. Решение съезда анализирует в своем журнале Олег Козловский, координатор обороны, член бюро «Солидарности», член исполкома «Другой России» и депутат Национальной ассамблеи, членство в которых теперь для яблочников запрещено.
Решение это вредно прежде всего для самого Яблока. Исключив из партии всех участников «Солидарности», Митрохин лишился самых активных своих людей – Максима Резника, Татьяны Котляр, Андрея Пиантковского и других. Он, конечно, может надеяться, что они предпочтут уйти из «Солидарности» ради возможности поучаствовать в выборах, но это вряд ли. Иллюзий по поводу электоральных перспектив «Яблок» уже почти ни у кого не осталось. Кстати, 14 марта пройдут выборы в ряде регионов, включая Калужскую область, где планируется выдвинуть совместный список «Солидарности» и «Яблока». Депутат Татьяна Котляр возглавляет там региональное отделение обеих организаций. Если этот список пройдет в ЗАГС собрания, а Котляр исключат из партии, «Яблоко» лишится своей последней фракции в региональных парламентах. Трудно придумать более идиотский способ самоубийства партии. Пожалуй, даже СПС помер с большей честью.
Исключенный из партии Илья Яшин квалифицирует решение съезда как начало массовых партийных чисток.
Вожди «Яблока» решили скопом зачистить всю внутрипартийную оппозицию. Таких прецедентов не было, по-моему, еще ни в одной партии в истории России, возможно, и в мире. Старейшая российская партия, называющая себя по уставу Объединенной Демократической, первая освоила эту уникальную технологию.
Чем бы ни объясняли блогеры принятые решения, предварительным сговором с Кремлем, авторитарными склонностями основателя партии Григория Явлинского или стремлением ведущих деятелей к скромным государственным должностям, вывод делается один. Вычищая партию, лидеры тем самым вычищают себя из политики. Однако поддерживающий решение съезда Иван Большаков приводит в защиту своей позиции такой аргумент.
Вступив в «Яблоко» однажды, я постепенно стал понимать, что постоянно ругать Путина еще не есть политика.
Чем бы ни обернулись для будущего «Яблока» воскресные решения, политический сектор ЖЖ определенно ждут горячие дискуссии о сущности политики. В англоязычных блогах пытаются разобраться с результатами саммита в Копенгагене по проблемам изменения климата. Хотя политики высказывают оптимизм по поводу дальнейшего хода переговоров, Обама в частности говорит о беспрецедентном продвижении, саммит породил больше сомнений, чем надежд. Наиболее распространенные претензии к принятому итоговому документу таковы. Во-первых, заключенное согласие не является обязательным ни для одной из сторон. Во-вторых, в нем не поставлено конкретно задач и не обозначены механизмы их достижения. В-третьих, отдельные страны не только не подписали соглашение, но даже не были допущены к ключевому этапу переговоров. Многие блогеры сочли эти результаты поражением и принялись рассуждать об их причинах. Профессор права Чикагского университета Эрик Познер выдвигает в коллективном блоге «Волох Конспираси» три гипотезы неудачи переговоров.
Первое. До всемирной демократии еще далеко. Сейчас же договориться между собой могут не более 20 государств. К счастью, на эти 20 стран приходится большая часть мировых выбросов углерода. Но это сейчас, а в будущем здесь кроется крайне серьезная проблема. Второе. Богатые страны знают, что их граждане не поддержат пакт, который обяжет их выплачивать сотни миллиардов долларов бедным странам. Полагаю, что богатые страны предложили деньги, чтобы избежать политических последствий неудачи в Копенгагене, однако не собирались их платить, и бедные страны это понимают. Третье. США не вызывают доверия. Закон о климате еще не принят Сенатом, но даже если он будет принят, все знают, насколько скептически американцы в целом относятся к самой идее климатического соглашения. Многие вообще не верят в человеческий фактор изменения климата. Если США не могут убедительно пообещать, что смогут существенным образом сократить выбросы, другим странам нет никакого резона выступать на их стороне. Личные обещания Обамы этого скептицизма не изменят.
Впрочем, многих блогеров саммит в Копенгагене волнует не столько в связи с климатическими проблемами, эта тема часто политизируется, в ключе «вечно левые что-нибудь придумают», сколько в связи с выступлением Обамы. От него традиционно ждут вдохновенных и все проясняющих речей. Блогер портала Washington Examiner, юморист Скотт Отт, попробовал подобрать для Обамы нужные слова.
Хотя проблемы, с которыми мы столкнулись, кажутся неразрешимыми, решение на самом деле весьма простое. Оно проверено историей. Если прибегнуть к нему с искренней решимостью, то все получится. Основная проблема в том, что у бедных стран нет денег, а богатые не хотят их давать, потому что они исчезнут в бездонной дыре тиранических режимов, меньше всего озабоченных сокращением выбросов углеродов. Нам потребуется триллионы долларов на развитие зеленых технологий, поэтому единственный выход из ситуации таков. Бедные страны должны как можно быстрее разбогатеть. Для этого им нужно принять проверенную временем протестантскую этику, рыночную экономику и равенство всех перед законом. Если мой план сработает, через 50 лет бедные страны превратятся из жалких иждивенцев в полноценных партнеров».
Весьма вероятно, что Скотт Отт не так далек от истины, тем более, что через 50 лет проблема изменения климата вполне может разрешиться сама собой.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия обнародовала сегодня результаты расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению законодателей, к трагедии привело, среди прочего, непринятие мер по остановке второго гидроагрегата, в работе которого наблюдались неисправности. Министерство иностранных дел России заявило, что переговоры по новому договору США об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся в январе. Суд в Тбилиси приговорил к предварительному двухмесячному заключению на время следствия директора компании, отвечавшей за безопасность при подрыве в Кутаиси мемориала славы 19 декабря, когда погибли два человека. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного аятоллы Хосейна Али Монтезери. Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. В различных городах России сегодня проходят акции коммунистов, приуроченные к 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Памятник убийца в Кутаиси. Новый виток политической напряженности между Москвой и Тбилиси.
Комментарии экспертов.
Формула Багапша. За 5 прошедших лет лидер непризнанной Абхазии сумел понравиться России.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный. О пользе русского сита для Запада.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В российском автопроме может возникнуть второй крупный стратегический альянс. Вслед за альянсом АвтоВАЗа и Renault-Nissan, заявил в интервью телеканала «Вести-24» министр промышленности и торговли Виктор Христенко, не назвав при этом потенциальных участников возможной сделки. В России таких претендентов три, и у каждого из них свои мотивы объединения с зарубежным партнером. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Второй альянс создается на базе крупного российского производителя легковых автомобилей с участием зарубежного партнера, уточнил министр промышленности и торговли России. Речь может идти либо об автозаводе ИжАвто, либо о Горьковском автозаводе, либо о группе «Солярс» с автозаводами в Ульяновске, Набережных Челнах и Елабуге. ГАЗ и «Солярс» выпускают не только легковые, но и грузовые автомобили, тогда как ИжАвто грузовых не производит. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «АТО» Юлий Мотивосов.
Если действительно оценивать ситуацию с точки зрения, так сказать, жизненной необходимости и выживаемости, то я бы, наверное, сказал, что, наверное, ИжАвто, поскольку в данном случае ИжАвто находится в наиболее тяжелом положении, и там, по сути дела, производство ожидает некоего начала. Если брать, например, группу ГАЗ, то, безусловно, ГАЗ в свое время тоже хотел сделать некое совместное предприятие и, так сказать, использовать вот эту линию легковых автомобилей для совместной работы с кем-либо из иностранцев. С другой стороны, для иностранцев это мог бы быть проект, который не начинался бы с нуля, а уже начинался бы с некой производственной площадки. Что же касается, например, группы «Солярс», ей это может быть менее всего вот необходимо с точки зрения выживаемости, но с точки зрения логики развития дальнейшего производства, наверное, это был бы очень интересный шаг, и он бы укрепил позиции «Солярса» на российском рынке. Тем более, что, насколько я понимаю, у «Солярса» очень хорошие и тесные связи с «Фиатом».
Компания «Солярс», бывшая «Северсталь Авто», выпускает внедорожники «УАЗ» и южнокорейской компании «Саньон», легковые автомобили «Фиат» и грузовые японской компании «Исузу». Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Пока со слов Христенко, так как он отметил, что это производитель легковых автомобилей, приходит на ум ИжАвто, поскольку ИжАвто является производителем именно легковых автомобилей, а группа ГАЗ, она все-таки сейчас позиционируется в сегменте и легких коммерческих автомобилей, среднетоннажных грузовиков, спецтехники и автобусов. К тому же, несмотря на то, что ИжАвто выпускает автомобили иностранных марок, это не является целым стратегическим партнерством в полной мере этого слова. У ИжАвто нет иностранного акционера, у него нет долгосрочных проектов и, по крайней мере, таких перспектив, которые сейчас есть у АвтоВАЗа и альянса Renault-Nissan. Думаю, что так как группа ГАЗ все-таки не намерена расширять активно свое присутствие на рынке легковых автомобилей, то речь идет больше о ИжАвто.
Уже состоявшийся в российском автопроме крупный альянс «АвтоВАЗа» и «Рено-Ниссан» показал, что зарубежный партнер в целом исходит из того, что структурные проблемы российского партнера должны быть решены российской же стороной в ходе необходимой реструктуризации того или иного завода. И только после этого станут возможными сколько-нибудь крупные новые инвестиции. Юлий Матевосов, компания «Атон».
Безусловно, зарубежный партнер, наверное, хотел бы получить предприятие в наиболее, так сказать, работоспособном состоянии и в наиболее пригодном состоянии для движения вперед. Но, безусловно, часть проблем может быть отрегулирована и ценой. То есть, если разложить вот три кандидата, то, наверное, Solers в данном случае, ну, выглядит, с моей точки зрения, наиболее как бы готовым и наиболее интересным активом для дальнейшего развития, который, наверное, требует в меньшей степени решения реструктуризационных каких-то вопросов. Да, может быть, и не требует их вообще. Если же брать, скажем, ГАЗ или ИЖАВТО, то здесь, конечно, ситуация более сложная, в особенности ИЖАВТО. И, может быть, здесь, что касается ИЖАВТО, то не удастся обойтись и без некой помощи или поддержки государства. Что касается ГАЗа, наверное, они получаются где-то посередине, но я думаю, что если это действительно серьезная дискуссия с иностранным партнером, то, скорее всего, иностранцы, наверное, потребуют от нынешних собственников ГАЗа, от руководства ГАЗа, привести производство легковых автомобилей или довести его до некого момента, на котором они будут готовы его взять.
В качестве зарубежного партнера нового альянса в российском автопроме может ли рассматриваться не только крупная собственная автомобильная компания, но и, например, крупный производитель автомобильных комплектующих, имеющий при этом и опыт сборки готовых машин. Скажем, такие компании, как канадская «Магна», Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Если мы все-таки будем говорить о производителе легковых автомобилей российском, и допустим, что это, к примеру, будет тоже ИЖАВТО, то с таким предприятием выгоднее было бы альянс заключать иностранному производителю непосредственно автомобилей. А вот если бы это была группа ГАЗ, в частности, которой, напомню, все же тоже нужно каким-то образом спасать свой конвейер по выпуску автомобиля «Волга Сайбер», переделанный из «Крайслер Себринг», то вот партнером ГАЗа успехом могла бы стать компания инжиниринговая и выпускающая комплектующие, поскольку в группу ГАЗ входит 18 предприятий. Несколько дивизионов у него есть. И развернуться, что называется, на них можно очень серьезно.
В 2009 году, по экспертным прогнозам, в России будет продано в целом почти вдвое меньше автомобилей, чем годом ранее.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Проходившая в копенгагенском Белла-центре в течение двух прошлых недель климатическая конференция ООН сопровождалась массовыми демонстрациями и митингами противников глобального потепления, которые съехались в датскую столицу со всего мира. Согласно оценкам экспертов, здесь находилось до 10 тысяч зарубежных активистов, представлявших более 500 организаций из 67 стран. При этом одни из них стремились выразить свое мнение в ходе мирных манифестаций, другие же были готовы отстаивать свою точку зрения, оставляя за собой разбитые витрины и подожженные мусорные контейнеры и автомобили. Против чего же они протестуют? И самое главное, почему так называемые «энвайроменталисты» были против того, что мировые лидеры встречаются в Копенгагене, чтобы как раз договориться о сохранении земного климата? С ответом на этот вопрос попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Говоря в общих чертах, практически всех участников экологического движения не устраивает то, что политические переговоры не приводят стороны к гарантированному результату. Разумеется, у энвайроменталистов есть свое мнение насчет того, как следует подходить к решению мировой климатической проблемы, и с этой точки зрения их можно условно разбить на три большие группы. Основную часть протестного движения представляют активисты крупнейших неправительственных природоохранных организаций, таких как Greenpeace. В своей миссии они видят проведение мирных демонстраций и просветительских кампаний с целью оказать давление на политиков и другие ключевые фигуры климатических переговоров. Мы хотим показать, что не люди с улицы препятствуют заключению амбициозного климатического соглашения, а отсутствие у мировых лидеров политического мужества. Политики несут ответственность за происходящее, и мы сумеем чего-то добиться, лишь если не будем отмахиваться от имеющихся научных данных по глобальному потеплению, говорит член датской организации Greenpeace Бергитта Лессандер. Другую влиятельную силу в стане борцов с мировым потеплением составляет экологическая организация «За климатическую справедливость», члены которой используют для достижения своих целей тактику гражданского неповиновения, в частности, срыв переговоров в Белоцентре и блокаду Копенгагенского порта. Люди со всего мира собрались в Копенгагене, чтобы провести эту акцию, к которой они готовились больше года. Наши активисты проводили работу по всей Европе. Для спасения мирового климата нам нужны структурные изменения в общественном устройстве. Мы выступаем за недопустимость насильственных методов, но у нас есть политическая цель, и мы считаем, что гражданское неповиновение в данном случае является необходимостью. Заявляет представительница организации «За климатическую справедливость» Камила Хюллер-Кофот. И, наконец, к третьей, наиболее воинственной группе климатических активистов относятся члены молодежной группировки Never Trust a Cup. Оставайтесь в городе, выберите себе район и способ, каким вы собираетесь протестовать. Нам нужен любой вид активности, если он поможет достичь перемен. Так звучит программа действий, опубликованная на сайте этой организации и снабженная красноречивыми видеороликами уличных погромов. Мы сосредоточены на реальных проблемах, таких как западный консюмеризм и перепроизводство. Мы выходим на улицы, поскольку не считаем, что переговоры что-то решают, и здесь нужны радикальные изменения. В настоящее время на переговорах доминируют страны, которые виновны в крупнейших загрязнениях, и они не воспринимают климатическую проблему всерьез. Поэтому решения должны быть найдены в среде общественных движений. Говорит член группировки Never Trust a Cup Том Ньюбоя. В ходе Копенгагенского саммита ООН противникам глобального потепления удалось провести ряд заметных акций. Наиболее массовой из них стал марш протеста, собравший до 100 тысяч участников и закончившийся рекордным для Дании единовременным арестом 968 манифестантов. За этим последовали столкновения с полицией защитников прав климатических беженцев, забаррикадировавшихся на территории коммуны хиппи-крестьяне, а также попытка штурма демонстрантами территории Белла-центра, пресеченная полицией с помощью водяных пушек и слезоточивого газа. Всего же за время, прошедшее с начала конференции 7 декабря, датскими органами правопорядка задержано более 1500 участников манифестаций. Однако уже сейчас можно сказать, что самой яркой и запоминающейся по дерзости стала акция антиглобалистов, проведенная во время официального ужина, который королева Дании Маргарета II дала в честь глав государств и правительств накануне закрытия климатической конференции. Активистам движения «Гринпис», мужчине и двум девушкам, одетым в вечернее платье, удалось проникнуть вместе с первыми гостями в холл дворца Кристиансбург и развернуть перед фотографами плакаты с надписью «Политики говорят, лидеры действуют». Через несколько секунд охрана выдворила активистов из здания. Однако датской полиции и службам безопасности еще предстоит ответить на вопрос, каким образом гринписовцам удалось проникнуть во дворец, и как могло случиться, что доставившая их машина двигалась в колонне непосредственно перед лимузином главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – подробный анализ выводов парламентской комиссии, расследовавшей результаты расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению законодателей, к трагедии в том числе привело то, что никто не принял мер, чтобы остановить второй гидроагрегат ГЭС, в работе которого явно наблюдались неисправности. Кроме того, мы вернемся к церемонии вручения первой премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека, которая еще продолжается в Москве. И вас ждут наши постоянные рубрики, такие как «Сегодня в Америке» или «Мировая политика». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штатах Вирджиния и Огайо 4 человека погибли в результате автомобильных
аварий. Более 2000 человек было эвакуировано из застрявших в туннеле.
Все министры нового правительства в полной мере будут подотчетны.
Дома, дороги, земля. По нашей
программе. В воскресенье у здания Кутаиской мэрии состоялась акция протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. С свободный информационный мир «Радио Свобода».